принимать через спутник. Подробности вы найдете в интернете.
Здравствуйте, в эфире новости Радио Прага. У микрофона Ольга Калинина. Краткий обзор основных событий к этому часу. В Праге будет подписан договор между Чешской Республикой и Ватиканом. Продолжается заседание Совета директоров Чешского национального банка. Критик и публицист Ян Рейжек должен принести извинения популярной певице Гелене Вондрачковой. А теперь об этих и других событиях подробнее. Сегодня в Праге министр иностранных дел Цирил Свобода и нунций Папы Римского Йозеф Эрвин Эндер подпишут договор между Чешской Республикой и Ватиканом. Данный документ определяет отношения между католической церковью и государством. В том числе в договоре говорится о быстром и приемлемом решении вопросов, связанных с имуществом, которое было конфисковано у церкви во время коммунистического режима. В четверг началось очередное заседание Совета директоров Чешского национального банка. На повестке дня особо актуальной в связи с ростом курса кроны дальнейшая валютная политика государства. Экономисты ожидают, что Совет директоров примет решение снизить основные процентные ставки на половину очка. Снижение ставок Центробанк может также скомбинировать с мерами, направленными против сильной кроны. Центробанк должен также опубликовать новый макроэкономический прогноз. Экономисты ожидают снижения прогноза инфляции и роста валового продукта. Публицист и музыкальный критик Ян Рейжек должен будет извиниться перед звездой чешской поп-сцены Геленой Вондрачковой лично и в газетах. Данное решение принял Верховный суд. Гелена Вондрачкова требовала, чтобы Ян Рейжек извинился перед ней по поводу одного из своих материалов, опубликованных им в позапрошлом году в газете «Лидовы новины». Тогда Рейжек утверждал, что своим камбэгом после «Бархатной революции» 1989 года певица обязана связями с мафией, представители которой в 70-е и 80-е годы обеспечили ей популярность в средствах массовой информации. С точки зрения главного судьи Надежды Жачковой, высказывание Рейжека нельзя считать критикой, а утверждением, для которого у него нет доказательств. Около 40 человек получили ранения при аварии автобуса, который сегодня утром столкнулся с автомобилем марки Mazda. Автобус компании Travel Club, везущий туристов из города Брно, возвращался из Греции. Авария произошла на главном шоссе между городами Знойма и Брно. И о погоде. На территории Чехии облачно, местами ожидаются дожди. Температура днем от 17 до 25 градусов тепла. Ветер западный или северо-западный, скоростью от 10 до 25 км в час. Вы слушали новости Радио Прага. Благодарю за внимание.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире свежий выпуск газеты «Радио Прага». Вас приветствует Алла Ветровцева. Наши темы. В расследовании подготовки заказного убийства чешской журналистки появилась новая информация. Новый премьер-министр встает в 6 утра и проводит совещание на заре. Чехи недовольны. Бывшая коммунистическая гостиница «Прага» может быть продана не в те руки. А в экономической рубрике мы продолжим знакомство с заводом «Шкода Плзы». Оставайтесь с нами. Три дня прошло с того момента, когда полиция обнародовала информацию о подготовке заказного убийства журналистки газеты «Млада фронта Днес» Сабины Слонковой. Казалось, имеются неоспоримые доказательства о соучастии в готовящемся преступлении бывшего генерального секретаря чешского МИДа Карла Сырбы. Однако в версии обвинения имеется немало белых пятен, которыми не применят воспользоваться защита Сырбы. Подробнее Ася Чеканова.
Адвокат Карла Сырбы Мирослав Крыжеженецкий уже решил, на чем построить защиту своего клиента. Он ставит под сомнение показания близкой знакомой Сырбы Эвы Тамшавицевой, которой также предъявлено обвинение в подготовке убийства журналистки. Тамшавицева утверждает, что именно Сырба предложила ей убрать чересчур разговорчивого репортера, а она со своей стороны только подыскала исполнителя. Однако в интервью, которое адвокат Крыжеженецкий раздает направо и налево, обвиняет предстает в роли отвергнутой Сырбой женщины, причем психически неуравновешенной, которая решила отомстить и выбрала для этого весьма неординарный способ. Однако в таком случае не ясно, почему отвергнутая Тамшавицева долгое время поддерживала дружеские отношения с сербой и его женой и даже ездила вместе с ними на отдых в Хорватию. Что касается другого доказательства виновности бывшего генерального секретаря чешского МИДа, которым располагает полиция, а именно найденной в доме сербы фотографии Слонковой с надписью «Ликвидация» на оборотной стороне, то и с ним у защиты не возникает никаких проблем. Просто сырба решил бороться с журналисткой ее же оружием, пером, утверждает адвокат. Он готовил к публикации фельетон о Слонковой, то есть имел в виду не физическую ее ликвидацию, а профессиональную. Кроме того, защитнику сырбы кажется непонятным, почему для совершения такого серьезного преступления, как убийство известной журналистки, обвиняемые выбрали ненадежного человека. Напомним, что именно нанятый киллер спас Слонкову от смерти, передумав ее убивать. Ну а пока в уголовном производстве решается судьба обвиняемых, полицейская противокоррупционная служба и Министерство иностранных дел начали проверку государственных заказов, к предоставлению которых имел отношение бывший секретарь Яна Кавана. Два чиновника МИДа, которые в свое время сотрудничали с сербой, вчера расстались со своими креслами по распоряжению министра Цирила Свободы. Пока не ясно, как отразится скандал с заказным убийством на политической карьере Яна Кавана, нынешнего председателя Общего собрания ООН. Во вторник президент Вацлав Гавел призвал его подать в отставку с этого поста, однако Каван отказался последовать совету Гавела.
Нашим всі почали прочитати погашення пана президента, він мене překвапив, тому що не він.
Я дуже внимательно прочитав заявлення президента, і вона мене весьма удивила. Потому что я не знаю, на что он намекает, говоря о моих особенных связях и персональной политике. Если речь идет о том, что несколько лет назад я принял на работу в министерство Карла Сырбу, то я сейчас вижу, что это было ошибкой.
По возвращении из Нью-Йорка в пятницу Яна Кавана ждет встреча с премьером Владимиром Шпидлой, который проявляет большую озабоченность делом Сырбы.
Гостиница «Прага» после 10 лет безуспешных попыток нашла, наконец, своего будущего хозяина – фирму «Фалкон». Руководство Совета «Праги-6» готово подписать контракт о продаже гостиницы на сумму 600 миллионов крон до 30 июля. Однако многие из руководства недовольны, включая старосту «Праги-6» Павла Бема. Не дает им спокойно спать плохая репутация «Фалкона». Однако Бем считает, что деньги важнее. Итак, опять эта фирма. Осенью прошлого года «Фалкон» купил часть российского долга у Чехии и тем самым неплохо на этом заработал в качестве посредника. Это порядочно разозлило многих чехов, как какая-то малоизвестная фирма вдруг сумела подписать договор на правительственном уровне. В местной печати появилось немало спекуляций на эту тему, вплоть до того, что ее владельцы связаны с организованной преступностью или, на худой конец, с разведслужбой бывшего СССР. Однако Павел Мертлик, в то время, когда подписывался договор о продаже части деблокированного российского долга, работал в чешском кабинете министров в качестве министра финансов. И он считает, что прежде чем подписать договор на таком уровне, о фирме была известна вся подноготная. На подозрительную и невыгодную сделку бы правительство просто не пошло.
Já osobně se domnívám, že ta transakce musela být udělána tak, aby odpovídajícím způsobem vyhovovala všem.
Лично я считаю, что эта транзакция должна была быть проведена так, чтобы была выгодна для всех. Ни один из субъектов, который в ней был заинтересован, не подписал бы договор, если бы для него был бы в отношении торговом или в каком-то другом смысле невыгоден. То есть, я думаю, что эта транзакция с точки зрения чешской стороны, которая обладала достаточной информацией о том, что возврат этих средств находится на уровне 20-21%, и в сравнении с ценой российского долга на мировых рынках находится в полном порядке и полностью приемлемо. Конечно, само собой разумеется, что этот посредник на транзакции тоже заработал. Иначе он бы этого не делал. Бизнес есть бизнес.
Итак, пока чешская пресса пишет о том, что «Фалкон» – фирма нехорошая, на счет городского района «Прага-6» уже поступил залог в размере 100 миллионов крон. Новая сделка уже не за горами. По словам юрисконсульта «Фалкона» Мартина Грубнера, до пятницы фирма готова заплатить оставшиеся 501 миллион крон. В среду староста «Праги-6» созвал экстренное совещание по просьбе оппозиции, которое предлагало отменить сделку. После бурной дискуссии, однако, в связи с небольшим числом представителей, никакого решения принято не было. Во сколько встают чешские министры и чем они занимаются по ночам, поинтересовался Либер Кукол.
Министрам нового правительства нельзя долго развлекаться по ночам. Также о распутной и веселой ночной жизни могут забыть работники администрации правительства и также журналисты, которые освещают работу правительства. Новый премьер-министр Владимир Шпидла – человек трудолюбивый и особенно ему нравится работать по утрам. Итак, заседания Кабинета министров теперь будут начинаться в 6 утра. По словам Шпидли, если могут ранним утром доить коров и с 6 работать на заводах, почему нельзя вставать и работать утром министром? Но чехам не привыкать. В 6 утра они начнут работать еще с 18 века, с времен императора Франца Иосифа II. Император страдал бессонницей, и чтобы ему по утрам было не скучно, вставал не позднее 5 часов утра и в 6 уже сидел в своем императорском кабинете. И если работает император, то служащие, конечно, тоже обязательно на месте. Владимир Шпидла тоже встает в 5, чтобы успеть еще перед работой пробежаться по улицам и садам. С ним бегают и члены его охраны, которые при предыдущем шефе Милоше Земане, который больше, чем бегать, любил попить бехеровки, уже отвыкли от утренней зарядки. Многие чехи уже так полюбили вставать и работать с раннего утра, что когда на пражском заводе ЧКД руководство предложило работникам на выбор, со скольки они хотят работать, люди выбирали именно 6 часов утра, как начало рабочего дня. Если работаешь с 6, ты приходишь домой в 3, и ты можешь спокойно сходить в магазин, или погулять, или летом сходить искупаться, например. А если работать с 9, то домой придешь в 7, и день закончился, день потерян. Вот так рассуждают много чехов.
Вы слушаете радио «Прага», в студии Оля Калинина с обзором печати.
Газета «Лидовые новины» сообщает о том, что государственные чешские больницы не будут пока приватизироваться. По словам нового министра здравоохранения Марии Сучковой, для этого еще не наступило время. Тем самым лопнул проект ее предшественника Богумила Фишера, который намеревался продать пражскую больницу на Гамолце успешной фирме с участием американского капитала. Свою главную задачу Мария Сучкова видит в создании сети больниц, которая станет основой всей системы здравоохранения. И лишь потом будем говорить о лишних объектах, которые можно передать в чужие руки, считает она. Газета «Господарская новина» пишет о том, что новый министр сельского хозяйства Ярослав Палас, напротив, намерен значительно ускорить приватизацию земельных участков. По словам министра, продажа государственной земли относится к главным приоритетам его министерства, и основной размах приобретет в следующем году, то есть накануне вступления Чехии в Европейский Союз. Земельный фонд планирует продать 500 000 гектаров земли, а к настоящему моменту реализовал всего несколько тысяч гектаров. С точки зрения редакции газеты «Млада фронт Днес», несмотря на то, что лето является временем театральных каникул, культурная жизнь в Чехии не утихает, поскольку именно в это время начинают проходить театральные фестивали и представления невербальных театров. В частности, газета рекомендует посетить представление «Гениус Лоце Прагензис», инсценированное студией «Дамуза». Это постановка об истории Праги, о том, как изменялся облик и душа чешской столицы с древних времен до наших дней.
Итак, время, отпущенное на обзор событий, истекло, и мы завершим нашу радиогазету песней «Жером» популярной чешской группы «Бути».
Вчера перед своим домом chlubím bobry, vím, že Romil to prý. Vím, že Romil to prý. Vím, že Romil.
Итак, мы продолжаем нашу программу экономической рубрикой, и Оля Калинина предлагает вам продолжить экскурсию по заводу тяжелого машиностроения, откуда в Россию и другие страны бывшего Советского Союза поступают, например, трамваи. Это завод «Шкода Пылзань».
Аспекты экономики. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В нашей сегодняшней передаче мы продолжим знакомство с историей крупнейшего в Чехии предприятия тяжелой промышленности – заводом «Шкода Пылзань». Если вы когда-нибудь посетите музей, который находится при заводе «Шкода Пылзень», непременно обратите свое внимание на фотографию первого чехословацкого президента Томаша Гарика Масарика. О том, какую роль сыграл этот государственный деятель в судьбе предприятия, рассказывает директор музея Владислав Краткий.
To bylo v roce 1919, kdy tedy Škodovy závody, jak jsem říkal, byly na takové té...
V 1919 году встал вопрос о закрытии заводов Škoda. Предполагалось, что для крупного военного концерна рынок, созданного в 1918 году Чехословацкой республики, в которой в то время проживало около 12 миллионов человек, стал неперспективным. В то время также считалось, что никакой войны больше не будет, кому же вообще может понадобиться продукция этого предприятия? Однако Масарик решил, что Чехословакия обязана сохранить этот стабильный элемент своей экономики, а что касается армии, то она у государства будет всегда. Решение сохранить завод спасло также положение городских жителей, многие из них являлись сотрудниками этого предприятия. Тем самым президент Масарик косвенно инициировал объединение заводов «Шкода» с французским капиталом.
В результате, как мы уже говорили в нашей прошлой передаче, во время между двумя мировыми войнами заводы «Шкода» стали крупным многопрофильным предприятием с участием французской компании «Шнайдер». Но после подписания в 1938 году Мюнхенского договора это общество постепенно теряет интерес к доходам от чехословацкого предприятия.
В roce 1939 zbytek českých zemí okupován Německem.
В 1939 году остаток чешских земель был оккупирован немцами, а в сентябре того же года началась Вторая мировая война. С 1939 года заводы «Шкода» все еще пытались сохранить свои позиции в заграничной торговле. Однако возможности у представительств фирм в Америке, Африке, Бельгии и Голландии были значительно снижены. В марте 1939 года немцы собирались завод ликвидировать в качестве ненужного конкурента, однако, к счастью, этого не произошло.
Немцы решили не уничтожать важнейший промышленный потенциал Чехословакии, а превратить его в завод по производству оружия для Третьего Рейха. В связи с этим Пылзень оказалась важным стратегическим объектом для бомбардировок союзниками. В общей сложности было совершено 12 налетов, последний из которых, состоявшийся 25 апреля 1945 года, разрушил 70% предприятия. Однако завод воскрес из пепла как птица Феникс, поскольку уже через два года после окончания Второй мировой войны на предприятии был достигнут довоенный объем производства. В 1946 году в результате реорганизации чехословацкой промышленности произошло разделение заводов «Шкода» на отдельные независимые предприятия. По производству тяжелой промышленности в Плезни, автомобилей в Младе Болеславе, авиатехники в Праге и производству оборудования для сахарных заводов в городе Градец-Кралове.
Další její vývoj byl poznamenán především zestátněním.
Следующий этап развития завода был обусловлен национализацией, связанной с приходом к власти коммунистического режима в 1948 году. Шкода Плзень получила задачу заниматься производством в основном в области металлургии, энергетики, транспорта. Продукция завода начала активно использоваться в государствах бывшего советского блока, которые занимались восстановлением своей промышленности, пострадавшей после Второй мировой войны. Так, например, оборудование производства завода «Шкода Плзень» поставилось в Болгарию и Польшу, значительное количество паровозов в Советский Союз. В то время речь шла о реализации сотни производственных программ.
В 50-е и 60-е годы началось развитие энергетической промышленности. Наиболее важным шагом на этом пути стало начало производства ядерных реакторов. В результате сотрудничества с советскими исследователями в конце 50-х лет в Чехословакии появилась первая атомная электростанция, мощность которой составляла всего 150 мегаватт. Ее появление оказало огромное влияние на дальнейшее развитие всего предприятия. Кроме того, в Праге и Плезни были открыты кафедры ядерной физики для подготовки новых кадров, способных работать в данной отрасли. Позднее на заводе началось производство более распространенных в мире гидрореакторов. С изменением политического климата в 1989 году начался постепенный процесс приватизации завода, сопровождающийся изменениями программы выпуска продукции, поиском новых контактов и рынков сбыта. В 1992 году компания была приватизирована по так называемому чешскому методу. Она начала расширять свою деятельность, купив заводы «Татра» и «ЛиАЗ» и построив фабрику по производству алюминиевых банок для напитков. Все это, однако, привело к финансовой нестабильности компании и полной реструктуризации в 1999 году. С апреля 2000 года акционерное общество «Шкода Холдинг» контролирует 90 своих дочерних компаний и большинство продукции, выпускаемой на предприятии. В течение последних лет обновляется и сотрудничество с Российской Федерацией. В частности, в городе Сосногорск, Республике Коми, предприятие «Шкода Плезень» принимает участие в строительстве нового завода по переработке природного газа. Строительство данного предприятия в климатически сложных условиях российского севера является одним из крупнейших чешских проектов в данном регионе. В конкурсе на строительство нового завода, владельцем которого является дочерняя фирма концерна «Газпром», общество «Северо-Газпром», принимало участие около 7 предприятий, в том числе из Японии и Германии. Общая стоимость данного проекта составляет порядка 100 миллионов евро. О каких других совместных проектах можно вести речь?
В současné době je také zahajuje svůj provoz.
В настоящее время начинает свою работу чешско-российский завод в Ярославле. В течение 3-4 лет на этом заводе появится несколько тысяч рабочих мест. Сегодня речь идет о сотнях сотрудников.
Данное чешско-российское предприятие возникло на базе Ярославского ремонтного завода. В конце 2000 года Российское министерство путей и сообщения и представители акционерного общества «Шкода Холдинг» подписали предварительный договор о проведении ремонта и модернизации чешских локомотивов, которые поставлялись в Россию в течение последних 30 лет. Стоимость заказа составляет более миллиарда долларов. На этом рубрика «Аспекты экономики» подходит к концу. Мы благодарим директора музея при заводе «Шкода Плезень» Владислава Краткова за предоставление интересной информации об этом предприятии. В студии «Радио Прага» с вами прощается Ольга Калинина. Всего доброго, до новых встреч в эфире.
Дорогие радиослушатели, подошло время прощаться. И мы ждем ваших отзывов по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, Прага, 2, почтовый индекс 120-99, Чешская Республика. Или вы можете воспользоваться электронной почтой russki@radio.cz. С вами прощается ведущая сегодняшнего выпуска Алла Ветровцева. Мы желаем вам хорошего настроения и до новых встреч в эфире.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich fünfmal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zweimal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz und um 18.30 Uhr auf 5990 kHz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz.